Во-первых, многие из владельцев офшорных счетов являются чиновниками или либо сотрудниками госкомпаний. И в том и в другом случае официальные представители, которые используют офшорные счета и одновременно призывают пользоваться офшорами бизнес, предпринимателей и других граждан, это двойственная ситуация. Во-вторых, и это более важно, что Международный консорциум журналистских расследований опубликовал данные по, что называется, самым темным офшорам, которые не публикуют никакой отчетности. Офшоры – это огромный бизнес, в нем есть свои градации. К примеру, вот тот же Кипр, который сейчас находится в состоянии финансового кризиса, это тоже в некотором смысле офшор, но куда более отрегулированный и прозрачный, чем, например, Виргинские острова. И вот, как следует из данных, которые приводятся консорциумом, многие чиновники открывают счета именно в самых непрозрачных офшорах. Эти офшоры обычно открываются для того, чтобы уходить от уплаты налогов. То есть, грубо говоря, скрыть первое владельца, второе реальные обороты того или иного предприятия. То есть в данном случае мы имеем дело с, я не хочу сказать напрямую, но с высокой вероятностью того, что речь идет о неуплате налогов, скрывании какой-то серьезной финансовой информации.
Я вернусь сейчас вот к первому пункту, который вы указали. Деятельность, подобная чиновников или служащих государственных корпораций, в России сейчас уголовно наказуема или просто морально порицаема?
Сейчас она уголовно не наказуема. Это скорее морально порицается. Другое дело, что сейчас в стадии рассмотрения в Госдуме, по-моему, во втором чтении, должен быть в ближайшее время, по-моему, в апреле, принят законопроект о запрете на владение счетами в иностранных банках. Владение офшорами фактически означает владение иностранными счетами. То есть эти люди, которые владели или владеют счетами, нарушают пока еще не принятый закон.
Что касается членов семей или взрослых совершеннолетних детей, чиновников и сотрудников госкорпорации, это тоже может быть морально порицаемо, но нет и не будет такого закона, который запретит жене господина Шувалова открывать офшорное предприятие на Виргинских островах.
Насколько я понимаю, в законопроекте предполагается норма, по которой жены не могут. А в случае с детьми ситуация другая, да, могут. В случае с Шуваловым, да, после принятия этого законопроекта жена Шувалова не сможет владеть счетами в зарубежных банках.
И вот этот пакет документации – это часть того, что Владимир Путин называет необходимостью деофшоризации страны. В результате таких действий, считает президент, Россия теряет огромное количество денег от непоступления налогов, собственно, в бюджет. Верно я понимаю?
Да, да. Это один из шагов по деофшоризации экономики.
Насколько это эффективно может быть?
Вы знаете, здесь не бывает решений панацеи. Если будет принят только этот законопроект, он, конечно, не возымеет действия. Механизмов ухода от исполнения этого закона достаточно много. Например, есть трафтовые соглашения. Там. Это очень гибкая форма, которая позволяет любому чиновнику передать свои накопления, деньги, недвижимость в трастовое управление. То есть номинально эта собственность, это имущество ему принадлежать больше не будет. Но по факту он пользуется благами от ее использования. Совершенно очевидно, что государство взялось за эту проблему, потому что кроме этого законопроекта, который вызывает много вопросов, есть еще очень последовательные требования, предъявляемые госкомпаниям сейчас. Это уже применяется в компаниях энергетического сектора с государственным участием и начало распространяться на другие сектора отраслевые в российской экономике. Когда компании, заключающие те или иные контракты с подрядчиками, обязаны предъявлять бенефициаров этих компаний, подрядчиков. То есть, грубо говоря, компании теперь обязаны отчитываться о собственниках компаний, с которыми они заключают договора. Это тоже такая форма, достаточно большая распространенная форма коррупции. То есть, грубо говоря, мы сейчас наблюдаем, я думаю, все-таки некий процесс. Государство действительно пытается приостановить процесс увода денег в теневой сектор.
Эльмар, чтобы понятно было нашим слушателям, давайте рассмотрим самый простой, сейчас я вам предложу, схему, которую мы сейчас с вами разработаем по уходу от налогов. Я работаю в Министерстве обороны, имею отношение к распределению госзаказа, например, на пошив формы. Вы мой брат, сват, двоюродный брат, который может открыть предприятие, которое изготовляет такого рода продукцию, госзаказ, условно говоря. Вы можете зарегистрировать эту компанию как офшорную на Виргинских островах, выполнить мой государственный заказ, который получите благодаря нашим родственным или дружеским связям, а потом вывести эти деньги за границу и не заплатить с него налогов, которые не пойдут в бюджет?
Буквально в смысле так не получится, потому что, в принципе, у всех государственных компаний сейчас есть жесткие требования. Просто офшорные компании не могут быть господрядчиками или подрядчиками государственных компаний. Другое дело, что все выстраивается намного сложнее. Если мы посмотрим на подрядчиков, уже увидим, что вроде бы, например, государственное участие там 50%, но совладельцами являются некие юридические лица. И вот когда мы начинаем смотреть на эти юридические лица, что в их учредителях другие юридические лица, в их учредителях другие юридические лица. И в конце концов мы натыкаемся конечным бенефициаром, то есть конечным владельцем всей этой цепочки, вдруг оказывается какая-нибудь офшорная компания на Кипре. Но и она не является конечным владельцем, потому что конечный владелец этой офшорной компании на Кипре является, например, офшорная компания на Виргинских островах. Все устраивается сейчас достаточно сложно. Знаете, есть такая шутка, что воровать деньги стало так сложно, что это похоже на работу. Вот в данном случае мы имеем дело в случае с государственной компанией часто с такими случаями, да, когда все грамотно отстроено, но это не останавливает воровство.
Как далеко российские финансовые инспекционные органы способны такие цепочки проследить? Где кончается их юрисдикция? Или любая финансовая инспекция способна выяснить долгую цепочку бенефициаров, которая кончается где-нибудь на условных Каймановых или Виргинских островах?
Знаете, я бы сказал так. Многое зависит от случая, потому что тут был Игнатьев выступал, бывший представитель Центрального банка, и он как-то сделал очень интересное замечание, что свыше 40 миллиардов долларов в год выводится из России примерно одним и тем же кругом юридических и физических лиц. То есть, грубо говоря, мы имеем внутри страны часто дело с очень серьезными, хорошо структурированными и крупными организациями, занимающимися не совсем законными операциями. И вот, насколько я понимаю, многое зависит, что называется, от случая. Иногда финансовые компании натыкаются на какого-нибудь среднего подрядчика, который там, знаете, подворовывает потихонечку. Вот в этом случае, да, в этом случае наши финансовые контролеры могут достаточно быстро разобраться, начать применять силы. А иногда они натыкаются, и, насколько я понимаю, точнее, очень часто натыкаются на очень серьезные организации, ситуации, с которыми они не могут, потому что следы их теряются во множестве юрисдикций, провести другие методы расследования они не могут, потому что наталкиваются на серьезное лоббистское сопротивление внутри страны.
Обнародована информация о 120 тысячах офшорных компаний. Как вы полагаете, как человек, который следит за экономической конъюнктурой, экономическими событиями, это будет большой взрыв или это просто мыльный пузырь, о котором не будут говорить уже через несколько дней?
Я думаю, эта история серьезная. Не знаю, произведет ли она эффект взорвавшейся бомбы, потому что она все-таки требует очень кропотливой и компетентной работы, эта информация, да, скажем так. Но, безусловно, это очень важная информация. Я бы сравнил ее с тем, что делалось в политической сфере с Викиликсом, потому что в экономическом смысле офшоры – это огромная теневая область мировой экономики. В этой области скрываются, и это не исключительно российская проблема, к сожалению, или к счастью, кто как хочет рассматривать эту проблему. Потому что с проблемой офшоров сталкиваются и развитые страны. Например, могу вам сказать, что очень многие серьезные экономисты считают проблемы 2008-2009 годов, например, европейские проблемы, когда многие европейские страны не могли справиться с атаками спекулянтов на долговые обязательства. Это следствием проблемы офшоров. Огромные капиталы находятся в теневых секторах, и государства просто не понимают, что это, откуда эти деньги придут, в какой момент они вдруг сыграют на том или ином рынке. То есть это такая глобальная серьезная проблема. И ровно поэтому то, что делает сейчас консорциум, очень важно. Это затрагивает интересы очень влиятельных людей, это затрагивает интересы очень влиятельных экономик. И у этой истории как много интересантов, да, людей, которые хотят, чтобы такая система сохранялась, с одной стороны, так и много противников. И это не только в данном случае российское государство, но и многие там, европейские государства, многие развивающиеся страны.